Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить о Грузии, стране, которая связана с Россией тысячелетними отношениями. Перед тем, как мы начнем этот разговор, я хотел бы в очередной раз всем напомнить, чтобы вы не забывали не только подписываться на наш канал на YouTube, но также, прежде всего, на наш канал в Телеграме. Потому что это наш такой корневой вариант общения с вами. Там много всего интересного происходит, там все наши афиши. А также я отдельно хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал на Boosty и на спонсор. Благодаря вам, дорогие друзья, мы имеем возможность, финансовую возможность содержать канал и продолжать свою работу. Мы за это вам очень благодарны. Те, у кого есть желание поддержать нас, пожалуйста, ссылки будут в описании к этому ролику. Ну а теперь, собственно говоря, к основной теме. Много событий происходит сегодня в Грузии. Страна через месяц там должны пройти парламентские выборы. Нагнетается обстановка, много всего интересного. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, мы, собственно, решили связаться с моим коллегой-политологом из, собственно, Грузии. И у нас сегодня в гостях политолог Васо Капанадзе. Уважаемый Васо Гурамович, приветствую вас.
Приветствую, Руслан.
Здравствуйте, рады вас видеть. Я, честно скажу, я пытался заучить «Добро пожаловать» на грузинском, но сейчас, вот, понимаю, «Мегусалом бит», по-моему, как-то так это звучит. Миллион извинений за мой грузинский. Очень хотел бы поприветствовать на вашем родном языке. Ну, давайте все-таки к делу. Выборы, которые предстоят в Грузии, я могу так сказать, что это, в принципе, во многом исторические будут выборы для Грузии, которые предопределят ее будущее на ближайшие как минимум десятилетия. Каково сегодня положение дел? Потому что есть ощущение, что Грузию раскачивает очень сильно, или это мне так просто кажется, насмотревшись разных медиа?
Действительно, вы правы, что это исторические выборы, очень важные выборы, носят характер референдума. И результаты этих выборов действительно определят будущее Грузии на десятилетия. Действительно, раскачивают здесь ситуацию силы, которые представляют коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз. Представителей западных стран, потому что у нас очевиден тот факт, что Грузия меняет свой геополитический курс, откровенно прозападный курс постепенно сменяется суверенным курсом развития. И когда происходит вот такой разворот, вот такая смена курса, это действительно для такой маленькой страны, тем более в нынешних сложных условиях, которые имеют место и в мировой политике, и на постсоветском пространстве, и в регионе Южного Кавказа, это, конечно же, накладывает свой отпечаток. И сложности, естественно, есть сопутствующие сложности, и сложности еще впереди, и пик этих сложностей, наверное, будет зафиксировано в день выборов и уже на следующий день, 27 октября, когда уже станут известными результаты выборов. Представители Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, целый ряд политиков западных, они не желают, чтобы Грузия делала вот такой разворот геополитический. Они хотят сохранить здесь свое влияние, и поэтому нынешние грузинские власти их не устраивают. Соответственно, есть, видимо, большое желание на Западе, чтобы либо с путем выборов, либо неконституционными методами в Грузии произошла смена власти. Соответственно, проблемы будут в любом случае, если вдруг в принципе, мало кто ожидает этого, кроме самих оппозиционных сил грузинских, на самом деле деструктивных, что они выиграют. В таком случае будут проблемы серьезные у страны. А если победит нынешняя правящая партия, которая ратует за суверенный курс развития, И чем убедительнее победит, тем более резкой будет реакция Запада на победу в нынешней правящей партии. Потому что, как я уже сказал, эта партия, чтобы была во главе Грузии, их не устраивает. Соответственно, будут санкции, и, скорее всего, Запад не признает результаты этих выборов. Более того, будут способствовать нагнетанию здесь обстановки. Этот процесс уже стартовал. И, как я уже сказал, пик придет на 26-27 октября.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные социологии сейчас, которые можно было бы просто понять, какие силы, что называется, какой пользуется популярностью у народа?
Да, проводятся разные социологические опросы, но результаты этих опросов, в принципе, отличаются друг от друга. Здесь ведь зависит практически все от того, кто заказчик этих опросов и кто проводит, и как они интерпретируют настроение людей. Да, поэтому результаты опросов, они разные, но в целом вроде все согласны, только вот в процентах есть разница, что правящая партия, она выиграет эти выборы, но выиграет с каким перевесом, вот в чем вопрос. Хотя есть и пара таких опросов по заказу, значит, оппозиционных сил, где фиксируется результат, что в целом оппозиционный спектр все-таки одержит победу. Тут масло в этом процессе подливает и президент нынешний Саломе Зурабишвили, которая, можно сказать, теперь уже смело, что взяла эстафету от предыдущего президента Михаила Саакашвили в плане деструктивности. И в том плане, что она явно находится в оппозиции парламенту Грузии, правительству Грузии, и проводит откровенно прозападный курс, а не тот курс, который нужен, собственно, грузинскому народу. И, соответственно, по ее мнению, рейтинг нынешней правящей партии около 25-30%. То есть она, значит, делает такой прогноз, что нынешние правящие круги Грузии, нынешняя правящая партия, грузинская мечта, не проиграет эти выборы, которые пройдут 26 октября. Но сами представители грузинской мечты полагают, что они все-таки смогут набрать около 60% голосов избирателей. Ну, а если они наберут около 70%, тогда у них уже будет конституционное большинство в будущем парламенте. То есть поляризация в нашем обществе и в плане социологических вопросов, и в плане ожидания результата выборов, которые очень сильно разнятся, действительно существует поляризация на высоком уровне. Оппозиция практически не сомневается, что одержит в целом победу над правящей партией, а власти склонны к тому, что они все-таки наберут около 60%, может чуть больше, может меньше. Это сейчас очень сложно сказать за месяц и 3 дня, которые остались до проведения этих очень важных выборов.
Васу Гурамович, я хотел бы еще вот какой момент у вас уточнить. Очень много было сломано копий вокруг закона об иноагентах, и тут как раз всплывала уже наша страна, Россия. Очень много было разговоров со стороны грузинской оппозиции, что это калька с российского закона, что это вообще, так сказать, чуть ли не под диктовку Москвы сделано. Не могли бы вы поделиться своим мнением, собственно, для чего вводился этот закон? Потому что я-то сталкивался с информацией, что чуть ли не там 10 тысяч разных НКО в Грузии функционирует и так далее, и так далее. Что здесь было камнем преткновения, почему вот такое яростное было сопротивление, там на улице Тбилиси люди выходили и так далее.
Вот такая реакция вот этих представителей очень многочисленных МПО, которых больше, чем 10 тысяч в Грузии, в маленькой Грузии, вызвано тем, что они за последние десятилетия, за последние 20-25 лет привыкли уже получать западное финансирование. Этим очень многие и жили до этого, и собирались жить благодаря западному финансированию. Тут проблема в том, что основные средства вот этого финансирования были непрозрачными, и государство, и представители общественности, они не имели доступа к тому, к той информации, которая нам показала бы, на какие цели эти средства тратятся, на какие планы они расходуются, не делается ли так, что вот эти самые неправительственные организации, конечно, речь не идет обо всех и даже не о большинстве, о самых крупных влиятельных общественных неправительственных организациях речь идет, не делалось бы ли так, что они тратили эти деньги, значит, исходя из своих собственных политических интересов, и подпитывали западными средствами те политические партии, которые как раз являются откровенно прозападными. На самом деле большинство из них являются деструктивными и откровенно антироссийскими. Вот в чем проблема. В сумме получалось так, вырисовывается такая картина, что часть вот этих самых богатых и влиятельных неправительственных организаций, политические партии, вот такие вот эти деструктивные, прозападные, и медиасредства, которые разделяют их взгляды, они в ряде случаев, и часто это делали, значит, организовывали здесь почву для того, чтобы революционный сценарий был, значит, реализован в Грузии. Были уже несколько случаев за последние годы попыток, значит, осуществить здесь государственный переворот. И такие попытки, наверное, будут и сейчас, тем более, когда пройдут парламентские выборы, и они останутся, если, скорее всего, останутся недовольными результатами вот этих выборов. Соответственно, и потом этих людей многих объединяет ненависть к России. Соответственно, они хотят, чтобы власти пришли такие силы, которые правили Грузией до 2012 года, когда власть взяла в свои руки грузинская мечта, то есть я имею в виду те силы, которые были представителями режима Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии. Есть часть этих сил, правда, так в открытую не поддерживает, значит, Михаила Саакашвили, и даже, может быть, некоторые являются противниками, но то, что их объединяет, это как раз русофобия, это ненависть к России, у них есть на этот счет свои аргументы, что вот Россия контролирует, значит, 20% грузинских территорий, признает независимость Абхазии и Южной Осетии, и, соответственно, Россия является нашим врагом. И в этом плане их очень сильно, вот благодаря этим финансам, Запад все эти годы подпитывал и помогал. И в финансовом плане, и в идеологическом плане. То есть они не хотят терять свое финансирование, первое, и второе, ими движут вот эти идеологические соображения, что власть должна быть откровенно, значит, прозападной, и что как будто нет других центров силы, кроме Запада, на нашей планете. А что касается нынешних властей, то они, конечно же, хотят, чтобы Грузия проводила многовекторную политику и суверенную политику. И именно для этого как раз закон о прозрачности иностранного влияния, по-другому закон об иноагентах, и нужен. И я думаю, что этот закон необходим, Грузии и не только Грузии, чтобы общественность знала, на какие средства, значит, живут эти самые неправительственные организации, не подпитывают ли они политические партии, которые хотят, значит, сменить власть. И, соответственно, вот такой закон очень нужен. Соответственно, вот из-за этого, о чем я уже говорил, эти силы препятствовали яростно к тому же принятию этого закона, но закон все-таки, слава богу, что был принят. И теперь иск тех сил и президента, и ряда неправительственных организаций и политических партий, которые не согласны с этим законом, рассматривает Конституционный суд Грузии. Заседание и принятие решения окончательного по этому поводу Конституционный суд принимать не спешит. Может быть, даже будет сделано так, что решение будет принято только после проведения парламентских выборов, то есть после 26 октября. Посмотрим. Соответственно, вопрос немного витает в воздухе, но, с другой стороны, закон принят. Но так, чтобы закон уже действовал, этого мы пока что не видим, из-за того, что вопрос все еще находится в руках Конституционного суда для решения. Соответственно, вот такая ситуация, но слава богу, что в связи с этим перипетии немножко и накал немножко стих в плане, в том плане, что связано с принятием этого закона, но тут не стоит забывать и сбрасывать со счетов то, что западные силы постоянно напоминают о существовании этого закона грузинской власти и делают прямые заявления о том, что если этот закон не будет отозван и аннулирован, то дорога в сторону Евросоюза для Грузии будет закрытой. Соответственно, вот этот закон влияет и на будущее, геополитическое будущее Грузии, на внешние политические ориентиры страны. И ситуация достаточно сложная, поэтому с одной стороны власти стараются проводить, значит, в том числе и благодаря этому закону, значит, суверенный курс развития страны, но вот эти деструктивные силы, как внутри страны, так и из-за рубежа, всячески стараются помешать этому и даже идут на то, чтобы здесь накалить ситуацию и постараться, значит, устроить тут Майдан.
Говоря о внешнем давлении, здесь было несколько заявлений. Было заявление где-то, может быть, несколько недель назад премьер-министра Грузии господина Кабахидзе по поводу того, что Грузия не готова быть, вот что называется, подпитую американцев. Но буквально пару дней назад было заявление мэра Тбилиси Кахабера Каладзе. Я этого человека, я к нему отношусь с большой симпатией, потому что помню его еще как футболиста, блистательного футболиста. Но вот он сделал достаточно жесткое заявление, что Евросоюз теперь начинает шантажировать фактически Грузию, говорить о том, что мы отменим безвиз и так далее, и так далее. Как на сегодняшний день, это с одной стороны, с другой стороны, есть проекты, например, по прокладке энергопутей через, из Азербайджана через Грузию и Черное море дальше в Евросоюз. Как сегодня выстраиваются отношения между Тбилиси и Брюсселем? Можно ли сказать, что здесь вот просто безостановочный накат, или все-таки действует принцип кнута и пряники со стороны европейцев?
Да, можно и так сказать, смотря с какой стороны посмотреть, но накал действительно высокий, и давление не спадает на грузинские власти. Чуть ли не каждый день мы слышим заявление того или иного европарламентария, что, значит, если закон об иноагентах не будет отменен, то путь с Грузии в Евросоюз закрыто. Ну, все-таки, говоря, делая такие заявления, они все-таки рассчитывают, что произойдет в Грузии смена власти в результате парламентских выборов, и всячески стараются своими заявлениями своим шантажом, как вы правильно заметили, способствовать этому процессу, и в открытую уже говорят, что безвизовый режим для граждан Грузии будет аннулирован. Но акцент делается на то, что это произойдет сразу после выборов, если их результаты выборов не устроят. И таким образом они хотят склонить грузинских избирателей, чтобы они отдали свои голоса представителям оппозиции. Очень сильно они рассчитывают в этом плане и на молодежь, представителей молодежи Грузии, прекрасно понимая, что для них в таком случае будут сложности в плане посещения европейских стран, неважно с какой целью. И, соответственно, вот такое давление, конечно же, отрицательно сказывается на эмоциональный настрой части грузинского общества. Ну и это еще больше способствует тому, что поляризация в общественно-политической жизни Грузии между сторонниками властей и противниками властей растет. Поэтому, конечно же, это отрицательный оттенок накладывает на общественно-политическую жизнь Грузии. И действительно, это одно из проявлений шантажа со стороны европейских чиновников.
Васу Гурамович, если говорить о, скажем так, поляризации внутри общества и каких-то расколах и так далее, не считаете ли вы, что последнее заявление господина Иванишвили по поводу того, что вот надо вернуться к вопросу, на самом деле для нас обоих, для наших стран печальная страница, это события, которые произошли 8 августа 2008 года, вот его обращение о том, что действительно эту ситуацию надо пересмотреть, эту ситуацию надо разобрать, не расколет ли это дополнительно общество, и вообще для чего он это сказал? Можете ли вы вот как-то здесь поделиться с аналитикой?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что рано или поздно кто-то должен был заявить об этом громко. И хорошо, что самый влиятельный человек Грузии не, побоялся сказать об этом громко и во всеуслышание, что нужно будет извиниться за то, что творил господин Саакашвили в августе 2008 года, когда он принял решение атаковать Цхинвали. Да, были там провокационные действия со стороны сепаратистов, как мы их называем, я имею в виду осетинскую сторону. Но я хочу напомнить нашим зрителям о том, что, как справедливо заметил как-то президент России Владимир Владимирович Путин, Михаил Николаевич Саакашвили, ему не хватило стратегического терпения в плане решения конфликта в Южной Осетии. И это действительно так, потому что нельзя было этого делать, тем более, что там находились российские миротворцы, и открывать огонь, несмотря на то, что ситуация была накаленная до этого, и прямо решиться на то, чтобы силовым путем решить этот вопрос, этот конфликт, это было, конечно же, очень серьезной ошибкой со стороны Михаила Саакашвили. И то заявление, которое делает Бедзина Иванишвили, это заявление смелого человека, это заявление человека, который имеет чувство политической ответственности, тем более, что он извиняется не за то, что он сделал, а за то, что сделал предыдущий руководитель Грузии, и это дорогого стоит. Я думаю, что серьезные люди это оценили. Я знаю, что в России очень многие это оценили положительно. Тут, конечно, имеется в виду то, что вот такое извинение, оно, в принципе, должно быть обоюдным. И осетинская сторона, конечно же, не безгрешна в этом вопросе, но то, что сделал, но мы должны отвечать за то, что мы сотворили, за свои ошибки, и надо отвечать. Кто с другой стороны, если кто, признает свою ошибку, мы будем только рады. Но каждый в ответе, как говорится, за свои поступки. И в этом плане Бедзина Иванишвили, конечно же, сделал заявление настоящего мужчины, и это его заявление, я уверен, что в будущем будет способствовать постепенному решению этого конфликта с интересом всех конфликтующих сторон. И будет способствовать также возможное решение другого конфликта, Пасхова. Со временем посмотрим, как процесс пойдет, но в этом процессе очень важным выглядит тот момент, что в случае уверенной победы, значит, грузинской мечты на парламентских выборах, представители нынешней правящей партии, они заявляют, что после выборов они будут привлекать, значит, национальное движение Михаила Саакашвили за то, что этот режим сотворил в августе 2008 года в Южной Осетии, и не только за это, и то, что они уже теперь будут нести не только политическую, но и правовую ответственность за свои деяния. Это очень важно, и я думаю, что это оздоровит общественно-политическую ситуацию в Грузии. Процесс будет нелегким, конечно, сложным, и, конечно же, Запад также встретит это все в штыки, но думаю, что это обязательный процесс, и такой процесс принесет со временем только пользу Грузии, ну и всему нашему региону Южного Кавказа.
Один момент только уточнить. Все-таки реакция общества внутри Грузии, какова была на это заявление? Потому что вы правы, это сильное заявление, но иногда, вы знаете, больших политиков с их большими деньгами не всегда воспринимают в настоящем времени, иногда только в будущем начинают понимать. Какова все-таки реакция была общества? Мне вот очень интересно.
Реакция была разная, и этого можно было ожидать, конечно же. Сторонники властей, они в большинстве своем считают, что это заявление сильного политика, сильного человека, и что действительно, если была допущена политическая ошибка, и за которой последуют и правовые, значит, реакции, правовая ответственность, тогда действительно за это как минимум нужно извиниться. Ну а потом пусть разбирается суд. А деструктивные политические партии, представители этих партий оппозиционных, прозападных, они, конечно же, это встретили в штыки, заявили, что это измена нашей своей родине, как это мы можем измениться, как получается, что Грузия начала войну тогда, когда, по их мнению, агрессор – это Россия. Да, Россия ответила, но значит, и в заключении швейцарского дипломата Хайди Толявини это написано черным по белому, что уже после того, как Михаил Саакашвили принял решение атаковать Цхинвали, последовал ответ со стороны России. Так что конфликт, конечно же, сложный, там очень много нюансов, очень много вопросов, но тот шаг, который сделал Безин Иванишвили, еще раз повторю, что это справедливый и правильный шаг. Реакции были вполне ожидаемыми, но думаю, что постепенно эмоции в этом плане со временем стихнут, и очень многое, опять же, будет зависеть в плане развития этой ситуации, этой темы, от результатов парламентских выборов.
Пасо Гурамович, я не видел реакцию из Южной Осетии по поводу этой ситуации, но видел реакцию из Абхазии, что это возможность начала диалога. Я здесь сейчас не буду задавать вопросы, как проходит вот процесс примирения сторон и так далее, потому что это огромная отдельная тема. Я хотел бы вот какой момент у вас уточнить. Какова сегодня, скажем так, логика стратегических коммуникаций. Почему? Потому что в советское время, мы все это прекрасно помним, железная дорога проходила через территорию Абхазской ССР, уже по территории Грузии, и дальше вот, что называется, можно было там попадать во внутренние районы Грузии, в Армению и так далее. А возможно ли вообще сегодня говорить о том, что если не произойдет какое-то решение конфликта, знаете, пусть он решается 100 лет, но, так сказать, без крови, самое главное, да, чтобы компромисс был найден. Но вот вопрос коммуникаций. Насколько здесь могут быть какие-то подвижки, на ваш взгляд?
Ну, без начала, без урегулирования процесса решения этого конфликта, без того, что этот вопрос двинется с мертвой точки, и, конечно же, открытие железной дороги через Абхазию вряд ли предоставляется возможным. Но я думаю, что как раз вот эти заявления руководителя грузинской мечты, самого главного влиятельного человека в Грузии, то, что Грузия проводит суверенный курс развития страны, во всяком случае стремится следовать этому пути. Вот это как раз все делается с прицелом на то, чтобы урегулировать постепенно этот конфликт, чтобы постараться начать процесс возвращения беженцев туда, чтобы в Абхазии был мир, так же, как и в Южной Осетии, чтобы переговоры между Тбилиси, Сухумом и Цхинвали при содействии Москвы, представителей официальной Москвы, сдвинулись с мертвой точки и начались, и дали какие-то результаты. Вот это все, если этот процесс действительно начнется и определенные результаты уже первые появятся, тогда можно будет уже говорить и о том, чтобы заработала железная дорога, что очень важным является и для России, и для самой Грузии, и для тех людей, которые живут на территории Абхазии, ну и для соседней Армении это тоже очень важно. Поэтому вот это все такой комплексный вопрос, и как раз думаю, что очень, но опять же, огромное значение имеют те результаты, которые будут зафиксированы на этих парламентских выборах. И в случае, если все будет нормально в Грузии, то и вопрос коммуникации уже будет в повестке дня. И я думаю, что в этом плане тоже будут определенные результаты. Но это займет какое-то время. Это зависит и от того, чтобы действительно общественно-политическая ситуация в Грузии постепенно начала оздоравливаться. Все признаки этого уже есть, но все-таки, по идее, очень важные выборы, и опять же, от результатов этих выборов зависит многое, в том числе и решение этого вопроса.
В начале 2023 года я увидел пресс-релиз РЖД, Российской железной дороги, о том, что ведется работа по прокладке туннеля, который должен будет соединять российский регион, Северную Осетию в данном случае, с Грузией. У вас есть какая-то информация по этому вопросу? Потому что, насколько я понимаю, идея заключалась в том, что, возможно, будет либо прокладка новой большой автотрассы вот в этом коридоре, которая позволит, так сказать, немножко оживить военно-грузинскую дорогу, я так понимаю, ну, то, что раньше, по крайней мере, да, там у нас в России называлось военно-грузинской, либо там, может быть, вообще как железнодорожная история. У вас какая-то есть на этот счет информация? Потому что я помню, что этот пресс-релиз увидел, очень сильно обрадовался, а потом как-то эта тема, она так вот, так и не всплыла в итоге нигде. Как-то в Грузии есть какая-то информация по этому
Да, мы
поводу?
слышали, что такой проект существует, но главное создать предпосылки для начала реализации этого проекта. И, соответственно, вот, скорее всего, этот проект был несколько приостановлен из-за тех событий, которые сейчас имеют место в Украине и на юге России, в частности, в Курской области. Ну и исходя из того, что в целом ситуация на постсоветском пространстве достаточно сложная, в том числе и в Грузии, и в Армении, в соседней Армении идут непростые процессы. Вы все видите, что Армения старается сменить свой геополитический курс в сторону Запада. Грузия, наоборот, разворачивается в сторону суверенного развития. То есть процессы неоднозначные, достаточно сложные. И, видимо, от того, как вот в этом плане действительно динамика будет развиваться, зависит реализация вот и таких транспортных проектов, о которому вы сейчас сказали.
По поводу соседней Армении, здесь у меня такой вопрос. В принципе, было, во-первых, заявление о стратегическом партнерстве, поправьте меня, если я ошибаюсь, в феврале месяце между Грузией и Арменией. И, собственно говоря, буквально вот, по-моему, на прошлой неделе был визит премьер-министра Пашиняна в Тбилиси. Как сегодня выглядят грузино-армянские отношения? Потому что, как мне кажется, здесь есть много, вот то, о чем вы говорили, много подводных камней, связанных с тем, что Армения, с одной стороны, меняет определенным образом свой вектор, Грузия тоже его меняет, и здесь может быть какая-то вот, что называется, несостыковка. Как сегодня выстраиваются отношения Еревана и Тбилиси?
Да, несмотря на то, что Армения вроде наступает на те же грабли, которые наступала Грузия в свое время, вот такая смена геополитического курса и Армении, и Грузии пока что не мешает сотрудничеству между нашими странами, и они действительно остаются стратегическими партнерами, потому что, в принципе, все в ожидании, чем завершатся в Грузии парламентские выборы, по какому пути дальше будет развиваться Грузия, это же пока не ясно. Так, до объявления результатов парламентских выборов. И в Армении процессы идут неоднозначные, то, значит, Армения собирается покинуть ряды ОДКБ, то, значит, премьер Армении делает заявление, что он будет присутствовать на саммите БРИКС в октябре. Поэтому тоже такой процесс неоднозначный и в Армении, и в Грузии, и вопросов все-таки больше, чем ответов. Так что посмотрим, как Армения будет развиваться, как Грузия будет развиваться, насколько прочными будут отношения между республиками Южного Кавказа и Россией. Значит, как видоизменятся эти отношения, как российско-армянские, так и российско-грузинские. Вот от этого очень многое зависит в будущем, в том числе и развитие грузино-армянских отношений.
Я, собственно говоря, вот эти последние вопросы, они у меня увязываются в один большой клубок, потому что для меня это клубок, связанный с тем, что может быть потенциально новое направление коридора север-юг, который, как мне кажется, и Грузия должна быть в этом заинтересована, ну, сугубо экономически, да, там для Армении потенциально здесь есть какие-то направления. А вот у нас около месяца назад был визит президента Путина в Баку, вроде бы как одно из направлений этого коридора север-юг выстраивается. А в самой Грузии есть ли понимание того, что Грузия может быть, так же, как вот сейчас Азербайджан пытается эту стратегию такого большого евразийского перекрестка реализовать, что Грузия могла бы тоже в этой вот такой роли сыграть? Есть ли какой-то потенциал, есть ли какое-то желание в эти евразийские проекты, в том числе вот север-юг, восток-запад, более тесно интегрироваться?
Среди трезво мыслящих людей такое понимание, естественно, есть. Но мы не должны забывать, что грузинское общество слишком чересчур политизировано, и политические процессы явно доминируют над экономическими проектами, экономическими, значит, перспективами, к сожалению. И все эти проекты, значит, являются как бы заложниками большой политики, которая имеет место на Южном Кавказе. Так что, опять же, посмотрим, чем завершатся грузинские парламентские выборы, насколько, значит, удастся в случае победы, и, скорее всего, грузинская мечта все-таки одержит победу, закрепить свой успех сразу после выборов грузинской мечте. И, соответственно, от этого будет зависеть и перспектива вот этого проекта, о котором мы сейчас упомянули, а также перспектива, значит, формата 3 плюс 3, который является очень важным форматом с участием России, Турции, Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана. Вы знаете, что Грузия пока что воздерживается от участия в этом проекте. Хотя это очень важный проект для всех этих стран, для трех больших и трех относительно маленьких южно-кавказских государств. И посмотрим. Опять же, все сводится к тому, какими результатами завершатся в Грузии парламентские выборы.
Ну, будем надеяться, что здравый смысл всегда должен возобладать, по крайней мере. По крайней мере, я думаю, что для всех участников этого проекта это очень важное направление. Мы поговорили про север-юг, давайте теперь мы поговорим про восток-запад. Дело все в том, что Грузия – это важнейший элемент, скажем так, того срединного пути, который выстраивается по линии большого шелкового пути. Я знаю, что есть определенные инвестиции, которые делает китайская сторона в Грузию. Это глубоководный порт Анаклия. Каковы сегодня грузино-китайские отношения? Потому что, как я понимаю, Китай очень серьезно начал интенсифицировать свою политику в регионе Южного Кавказа. Здесь недавно было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, опять-таки. Как сегодня выстраивается вот эта часть шелкового пути в Грузии с точки зрения вот китайско-грузинских отношений?
Китайско-грузинские отношения достаточно динамично развиваются. То, что между нашими странами существует безвизовый режим, это отрадный факт и положительно влияет на экономическое сотрудничество между нашими странами. И то, что китайцы будут присутствовать в Анаклийском порту, это тоже не случайный факт. И это означает то, что в перспективе Грузия будет смотреть в сторону тех больших стран, в сторону Китая, Индии, России и так далее, которые ратуют за многополярный мир. Вот. И так Китай, исходя из того, что является самой динамично развивающейся страной, конечно же, имеет свои интересы как в Грузии, так и в других постсоветских республиках. Ну и для Грузии экономические отношения с Китаем, они очень важны. Вот как раз ровно через неделю мы в Тбилиси будем отмечать национальный праздник Китайской Республики, который будет проводиться под эгидой посольства Китая в Грузии. Так что очень динамично эти отношения развиваются, и отрадным является тот факт, что Грузия имеет безвизовый режим и с Китаем, и с Россией. Ну а то, что Китай и Россия стратегические партнеры, это нас тоже должно радовать, это очень положительный факт. Соответственно, в перспективе я думаю, что вот это улучшение грузино-китайских отношений, оно тоже может в определенном плане повлиять положительным образом на улучшение и грузино-российских политических отношений. А так на человеческом уровне между грузинами и русскими никаких проблем нет. У нас у всех здравомыслящих грузин очень хорошие отношения с российскими нашими друзьями, партнерами и в целом к русскому народу. И, конечно же, очень печально то, что все-таки градус русофобии в Грузии все еще сохраняется на достаточно высоком уровне. Кстати, те люди, которые против налаживания отношений с Россией, они косо смотрят, если честно сказать, и на улучшение грузино-китайских отношений, потому что считают, что Китай это не демократическая страна. В общем, ищут любые поводы, чтобы навредить в конечном итоге именно грузино-российским отношениям, даже вот через нормализацию грузино-китайских отношений. Ну, что делать с такими людьми? Наверное, одна надежда на то, что время все-таки их изменит. Ну, а если не изменит, то что делать? Они останутся такими, какими являются, деструктивными, и их кругозор и дальше, видимо, будет узким, и они будут исходить не из интересов, собственно, своей родины Грузии, а из интересов Запада в Грузии, как это делает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Васу Громович, я хотел бы еще один момент здесь, говоря вот о, собственно говоря, вот этой стратегии большого шелкового пути. Не из-за этого ли, что Грузия имеет такое стратегическое значение для вот этого очень важного стратегического проекта для Китая, А не поэтому ли такое напряжение вокруг Грузии, такое давление со стороны Запада? Прежде всего, я здесь хотел бы уточнить о позициях Франции, потому что Франция активизировалась в регионе, она активизировалась в Армении, у нее есть сильные позиции в Грузии, но кроме того, есть еще очень серьезное такое турецко-французское противостояние. И Турция играет очень важную роль, как я понимаю, для Грузии, для ее экономики и так далее. Есть ли здесь вот эта точка геополитического напряжения между большими державами, которые всячески пытаются надавить на Грузию, чтобы Грузия шла в фарватере их интересов?
Очень можно сказать, что не это главная причина, то, что этот проект «Один пояс, один путь» проходит через Грузию и в этом плане значит, активизируется российская, то есть грузино-китайские отношения. Не это самый главный фактор для того, что вот такое давление серьезное оказывается на Грузию, а главным фактором тут является как раз российский фактор, что Запад всячески определенные силы, серьезные силы на Западе стараются, чтобы Грузия вновь стала антироссией. Китай тут имеет однозначно второстепенную роль. Самый главный прицел для Запада – это Россия, чтобы постараться как можно больше насолить России, чтобы Россия, значит, со временем стала более слабой страной. И для этого используются рычаги, значит, в виде Украины и стараются использовать и Грузию, вновь сделать из Грузии антироссию, как это было во время правления Михаила Саакашвили. Но слава богу, что нынешние грузинские власти препятствуют вот такому подходу со стороны западных чиновников и ведут значит, прагматичную, взвешенную, разумную политику в отношении России. Ну, тут, наверное, свою роль играет и мудрость господина Иванишвили, который в свое время работал долгие годы в России, успешно имеет там связи, и это, конечно же, помогает, в принципе, тому, что этот человек проявляет благоразумие, проявляет дальновидность и мыслит достаточно широко. Поэтому, опять же, несмотря на вот такое давление со стороны Запада на маленькую Грузию, очень важно, чтобы Грузия проводила многовекторную политику, следовала принципам многовекторной политики, и хорошо будет, если как можно больше политических сил в Грузии осознают тот факт, что мир меняется, что однополярный мир уже почти в прошлом, и что мир меняется в сторону многополярности, поэтому в первую очередь надо постараться наладить соотношения со своими соседями, с нашим великим соседом, с большим соседом, с Российской Федерацией, и только потом уже смотреть на другие центры силы.
Василий Гурамович, я оставил это на десерт, то, что называется. Вы сейчас как раз подвели к этой теме. Давайте поговорим. Вы многие аспекты затронули. Положение дел в российско-грузинских отношениях более так детально. Действительно, с марта 2022 года беспрецедентное было давление на Грузию. Целый ряд грузинских политиков делали эти заявления, что нас толкают на войну с Россией и так далее, и так далее. А к чести и хвале грузинских государственных деятелей этого удалось избежать. Более того, насколько я понимаю, у нас растет товарооборот, растет российский туризм в Грузию. Могли бы вы сейчас как-то вот рассказать о том, скажем так, где мы находимся сейчас, вот российско-грузинские отношения, в какой мы сейчас находимся точке, с точки зрения экономики, политики и так далее?
У нас сейчас интенсивно развиваются отношения, насколько это возможно. И это уже хорошо. Значит, нет пока политического диалога между нашими странами, то есть между нашими политиками наших стран. И я очень надеюсь, что после парламентских выборов эта ситуация изменится. Но экономическое сотрудничество действительно растет, и это отрадный факт. С мая прошлого года были возобновлены прямые авиарейсы и был введен безвизовый режим для граждан Грузии. Это тоже отрадный фактор. Мы очень внимательно следим за тем, что, значит, Россия ввела санкции определенные в отношении Абхазии, и это тоже такой интересный период в плане, в том плане, что этот конфликт со временем нужно будет разрешить, исходя из интересов тех людей, которые там проживали в свое время, исходя из интересов тех людей, которые сейчас там живут, и исходя из геополитических интересов России в нашем регионе. Это сложный вопрос, сложная тема, но я думаю, что определенные признаки решения этого конфликта в будущем тоже налицо. Соответственно, я вот от души могу сказать, как человек, который с 2016 года активно работает в области российско-грузинских отношений, что на дальнейшее улучшение этих отношений я смотрю с оптимизмом. Тем более, что повод для оптимизма мне дает то, что самый влиятельный человек в Грузии сейчас Визина Иванишвили, и что вот проводит Грузия вот такой взвешенный курс, прагматичный, разумный курс, что не раз отмечали и высокопоставленные чиновники, политические фигуры в России, и это отрадный факт. Ну и потом, Россия — это для нас очень близкая страна и в духовном плане, и в плане того, что у нас очень много общих традиций, общих ценностей. Не случайно недавно был принят у нас закон против, значит, пропаганды ЛГБТ сообщества здесь. Опять же, вот эти самые прозападные силы, откровенно антироссийские, встретили принятие этого закона в штыки. И это правильная реакция, в принципе, с их стороны, по-моему, хотя было бы лучше, если бы они адекватно реагировали на это. Поэтому я думаю, что мы на правильном пути, и тем более, что в том плане, исходя из того, что все-таки велика вероятность того, что грузинские власти окажутся под санкциями, получится, что мы как бы с вами под одной судьбой, и Россия давно уже под многократными санкциями, Грузия будет под санкциями, и это все из-за того, что и Россия, и Грузия, значит, изъявили желание следовать суверенному курсу развития. И это нас действительно сближает. Поэтому, исходя из потепления наших отношений, я думаю, что сообща мы можем решить очень много проблем. И если будем держаться вместе, то западный мир ничего не сможет против нас сделать. И в таком случае я вот в конце апреля общался со Скоттом Риттером. Эта передача вышла потом. Называется «Шоу номер 70» Скотта Риттера, и там Скотт спросил меня, может ли быть такое, что Грузия начнет смотреть в сторону БРИКСа. Ну, я и тогда сказал, и сейчас отвечу, что пока однозначно говорится об этом рано, но я ничего не исключаю, потому что очень много желающих, значит, присоединиться к БРИКСу, и в перспективе, почему бы и нет, если Грузия, значит, меняет свой внешнеполитический курс в сторону суверенного развития, это означает то, что, возможно, скорее всего, после парламентских выборов из Конституции Грузии будет убран пункт, где написано, что Грузия стремится стать членом НАТО. В таком случае, дорога в сторону БРИКСа для Грузии будет открыта, и это, конечно же, будет означать то, что российско-грузинские отношения еще станут еще более близкими, еще более дружескими, и те проблемы, которые сейчас имеются в российско-грузинских отношениях, со временем они будут, значит, решены, исходя из интересов как Грузии, так и России.
Добавим, тем более, что этим отношениям уже более 1000 лет. Мы все помним отношения, которые были между князем Андреем Боголюбского и царицей Тамар. Так что есть, так сказать, варианты посмотреть на то, как это делали наши предки. и учиться у них вот этому взаимопониманию и
Да,
непосредственно.
очень много таких хороших моментов из нашей истории совместной. Их гораздо больше, чем были какие-то отрицательные моменты. Вот, поэтому, конечно же, это все настраивает нас на оптимистический лад.
Тем более, я здесь добавлю от себя, мы все помним, что Егоров и Кантарин были теми людьми, которые первые зашли в логово нацистов в свое время. Уважаемый Васил Гурамович, огромное спасибо за ваше время, за ваши ответы. Я надеюсь, что нашим зрителям было очень интересно, потому что всегда тема Грузии в России воспринимается очень тепло, очень с большим интересом. Я надеюсь, что мы сегодня с вашей помощью немножко приоткрыли, скажем так, вот эту легкую такую завесу над тем, что происходит в Грузии. Также хочу сказать, Диди Маглоби, большое вам спасибо за ваше участие.
Спасибо,
Спасибо.
спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.
Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня с вами увидели то, что происходит в этом мире каждый раз, когда та или иная страна, большая, маленькая, не играет роли, пытается играть по своим правилам, пытается отстаивать прежде всего свои национальные интересы. Не играть под чью-то дудку, не пытаться двигаться в фарватере той или иной политики, отстаивать свои национальные интересы. Давление, которое осуществляется на Грузию последние 2 года, практически беспрецедентно. Надо понимать. Страну в очередной раз тянут просто на очередную новую цветную революцию. Она сопротивляется. Я надеюсь, что у Грузии все получится. Не потому, что она станет пророссийской, нет. Просто потому, что она станет прогрузинской. Мне кажется, это в интересах всех ее соседей. Будем наблюдать. Геополитбюро продолжает свою работу.